Глава 9. Походные сборы. «Идем к Великому Новгороду общим числом в 1000 человек», — подводил итог на походном совете Гамбрик. «Первым в колонии идет дозорный эскадрон поручика Василия и степная сотня Азата Хайдаровича. За ними пойдет знаменный взвод вместе с тыловой командой. Потом десяток розмыслов и большой лекарский десяток своим одним, единым обозом. После них третий курс школы и обережный эскадрон Игната Ипатьевича следует. Ну и, разумеется, головными, боковыми и хвостовыми дозорами идет большая пластунская сотня Севастьяна. Как уже ранее было сказано заместителем по тылу подпоручиком Лавром Бориславовичем, идем мы о двух конь с дополнительной вьючной лошадью на каждый строевой десяток. На этом выходе у нас уже 120 оленьих нарт, и большую их часть в 7,5 десятков мы передаем в ведение пластунов, ибо им более других по глубоким сугробам передвигаться придется. Два десятка оставляем для лекарей, так как там нужен легкий и плавный ход. Остальные в твоем ведении будут, Бориславович. Сам смотри, что туда лучше загрузить, ибо помимо них у тебя еще и с лошадиным ходом сани будут. Днем выхода определяю 10 декабря, и оставшуюся до него седмицу используйте как можно разумней, чтобы и своих бойцов пустой суетой не утомить, и к походу подготовиться наилучшим образом. Еще раз проверьте каждую лыжу и палку, подковы на лошадях, сбрую, оружие и все припасы, чтобы ничего нас не подвело в этом дальнем зимнем походе. Ну, вроде все. И сотник распустил своих командиров. Впереди была суматошная неделя сборов, а уже дальше весьма неблизкий путь на Новгород. Идти было решено верхним старинным селигеровым путем. Для начала напрямик, не заходя в Ежелбицы и срезая этим пару десятков верст через озеро Ямное на Крестцы. Далее на Зайцево, а затем забирая левее на реку Мсту, и там уже к самому батюшке Волхову. Этот путь был чуть покороче нижнего, и на нем можно было вполне сэкономить пару суток. И все равно эти две с лишним сотни верст быстрее, чем через седмицу, бригаде было не миновать. В начале дальнего пути всегда вылезали мелкие неполадки и недочеты, которые нужно было тщательно устранять, дабы они не вылезли потом боком во враждебной стороне. Первую ночевку делали за Крестовским погостом. Большой передовой десяток тылового взвода, следовавший сразу же за дальним дозором пластунов, уже разложил с десяток костров на поляне, и сейчас его мужики рубили сухие лисины, заготавливая дрова для подходящих строевых сотен. Вечерело. В воздухе пахло дымком и конским потом от прошедшей недавно рати. А Митяй стоял без шапки возле трех деревянных крестов около лесной дороги и молчал. 3 года назад, вот на этом вот самом месте, он принял тот первый бой. Пролил свою и чужую кровь. Потерял здесь товарищей. А вот теперь идет уже в новый поход. Но как же много произошло с ним за эти 3 года. Из леса вынырнули 3 белые тени, обходя парня со всех сторон. «Свои!» — выдохнула та тень в зимнем маскировочном балахоне из беленой холстины и с речником наперевес, что стояла напротив. «Ты что это, Митька, тут один-то стоишь? Вон наши уже, небось, на котелках кулеша наваривают. Скоро сербать будут». И подошел к парню вплотную. «Да вот, проведать пришел». Кивнул курсант на могилке. Пластун стянул шапку, перекрестился, помолчал немного и кивнул Митяю. «Ну, мы не будем тебе мешать, паря. Ты уж извиняй нас за то, что тут потревожили тебя ненароком. Сам понимаешь, служба такая». 3 тени мелькнули и пропали среди деревьев. Малому дозору предстояло еще 3 часа рыскать по лесной чаще, и только уже во второй половине ночи их ждал горячий ужин и недолгий сон. Никаких серьезных неприятностей в пути не было. Все мелочи устранили на дневке, еще перед Мстой, и уже 17 декабря к вечеру бригада прибыла в загородную княжью усадьбу. На огромной поляне возле нее было тесно. Более 3000 дружинников, ушкуйников и других охочих до драки новгородцев собрались уже здесь, чтобы двинуться туда, куда им укажут старшие. Боевой поход собирался для набега на сторонние земли, а не для обороны своих пятин, поэтому всеобщее ополчение сейчас не собирали. Из народа шли все те, кому было скучно зимовать в их темных и дымных хижинах, да кому не хотелось до весны лаяться с бабой или получать тумаки от сурового бородатого бати. Впереди было весело и просторно, а предстоящая встреча с опасностью лишь бодрила и играла в и так веселой и озорной новгородской крови парней да мужиков. Основной боевой единицей шла 2000-я дружина князя. Старшим же над всем сборным войском владыка благословил Ярослава Всеволодовича. Сотника князь встретил приветливо, отмахнувшись от десятка визитеров да жалобщиков, и затворился с ним в тереме, не веля его без более тревожить. После датского похода им пока еще не довелось увидеться, и более 2 часов Андрей рассказывал Ярославу о всем том, что приключилось с ним и с его войском в такой далекой чужбине. — Да, — протянул князь, отпивая легкую приятную медовуху. — Воистину ваше деяние достойно будет даже в летопись писать. 3000 верст пройти морем с боями, а потом 2000 по суше в пешем и конном порядке. Десятки схваток и битв ведь провели. 2 крепости взяли приступом. Еще и в великом сражении вон как отличились. Славное деяние твоей бригады, Андрей Иванович. На многие страны оглушительно прогремели. Теперь уж призадумаются многие, а не высадится ли у них та русская рать? Да не возьмет ли их столицу приступом? Многие из них-то ведь совсем рядом с морем заложены. И князь мечтательно щурясь, как кот, рассмеялся. То-то послы иноземные нынче в Новгород зачастили. Как же! Дружить нынче хочется! С сильными-то завсегда дружбу интереснее водить. Да все ходят теперь вокруг, вынюхивают и серебром золотом около наших властей звенят. Чую, опять смуту наводить будут. Подкупать алчных и слабых духом наших людишек. Ничего. У городских властей уже навыки есть, как с ними бороться, ответил князю сотник. В прошлый раз хорошо эдак датских соглядатаев проредили. И у владыки, и у посадника люди опыта теперь набрались. Да и мы с вороном им в этом поможем. Добро, протянул князь. На тебя тут было дело на Господнем совете, взъелись многие. Своевольничать начал сотник, кричат. Кто разрешал конной ратью по землям Истляндии, дертовского епископа и ливонского ордена идти? А у короля Дании Вальдемара города с крепостями брать, какая такая нужда их заставила? Уговор только был лишь принять участие в битве с союзниками, да и то лишь на 2 ролях. Но потом они-то языки свои прикусили. Сейчас и не ввякнешь ведь лишнего. Вон сколько политической выгоды от всего этого нам вышло. Да и с Ганзой все торговые споры теперь уже полюбовно решаются. Тем паче куда им всем-то до барона цельного? Один он у нас такой. Не преминул Ярослав мимоходом так подколоть Андрея. Барон Любекский Андреас. Звучит. Ах, звучит. И он снова громко рассмеялся. «Ну ладно, Ярослав Всеволодович, что уж ты. Я ведь за титулами не гнался вовсе», — в смущении развел руками Андрей. «Отказывался даже. На что оно мне со всеми вот этими заботами баронства?» «Но-но-но», — поднял палец вверх Ярослав. «От титулов и от власти просто так не отрекаются. Иначе за такое судьба ведь и обидеться может». «Баронство твое, по большому счету, с тебя многого-то не требует. Ты же свой лен по своей сути городу во владение отдал, подарив тем самым Любику вольности. Теперь так только, ежели какой совет им дать, ну и подарки принять от своих благодарных подданных», — усмехнулся князь. «А вот свою господскую волю ты уже городу навязать теперь не сумеешь». Да может, оно так-то даже и лучше будет. В противном случае вышибли тебя из него, как пить дать. Хоть граф Голштинский Адольф IV, а хоть бы и сам герцог Саксонии Альберт I, с кем у тебя, как я слышал, совсем даже дружба не заладилась. Нашлись бы там желающие ударить, даже не сомневайся. Как же. Немцы бы, конечно, не потерпели никого русского на своих землях. Эван, как они бы с Разбодричами и Лютичами в своей этой Северной Германии разобрались. Уже никто и не вспомнит сейчас, что совсем еще недавно та земля славянская была. Ну да ладно. Что-то мы далеко от наших дел зашли в этих разговорах. А мне бы хотелось с тобой о нынешнем походе, Андрей, потолковать. Пока тут будем к выходу готовиться, я еще не один совет со всем старшинами проведем. А пока давай-ка с тобой главное обсудим. И князь пригласил сотника за большой дубовый стол, придвинув на его середину большой бронзовый подсвечник на 3 свечи и еще пару масляных светильников. На столе же была раскатана большая карта из пергамента, в очертаниях которой можно было узнать Водский, Рижский залив Балтики, и окружающие его землю русского Новгорода, датской Истляндии и северных финских народов. Общий план похода, Андрей Иванович, таков. Ярослав пододвинулся ближе к карте и начал излагать свое видение. Под рукой у меня будет моя 2000-ная дружина, плюс 8 сотен вызвавшихся в поход новгородцев пойдут, из которых 3 сотни будут опытные в походах ушкуйники, и вот твои еще 1200 воинов. Общим числом получается у нас 4000-ное войско. Этого, я считаю, достаточно, чтобы пройтись вдоль и поперек все земли Семии и Суми. По сведению купцов, наших соглядатаев и прикормленных местных старшин, нападения финны с нашей стороны не ждут. Только недавно 2 южных рода Йеми и 1 от Суми совершили набег на самый западный карельский род Роукколо, уничтожили их главное селище, вырубили священную рощу, убили старейшин и увели с собой молодых и крепких пленников в рабство. Пришли они туда по воде через огромное озеро Саймо. По нему же и ушли обратно к себе с добычей. Карелы из других родов, собрав войско, попробовали было их догнать, но ударили морозы, реки и озера встали, так и вернулись они ни с чем. Почти что ни с чем. Ярослав, улыбнувшись, посмотрел на сотник. Опять ведь там твои отличились. Пара десятков карел из твоей бригады на побывке дома были после вашего датского похода. Сколотили они отряд с местными охотниками. Повоевали там немного. Побили набежников несколько десятков. А самое главное, выкрали из присутствующего в той рате шведского отряда, да-да, не удивляйся так, именно шведского, одного их воина. Вот его-то мне на прошлой седмице и доставили сюда, прибывшие посольством карельские старосты. После серьезных вопросов и общения со знающими свое дело людьми, этот швед соловьем потом запел и много чего интересного нам рассказал. Суть всего этого такова. Шведское королевство заинтересовано забрать все земли к востоку от себя и вплоть до самой Ладоги, то есть до той прямой границы с нами, с самим Великим Новгородом. Финские племена им как бы тут не нужны вовсе. Но не желая воевать напрямую с русскими, они будут натравливать западные финские народы Сумь и Йемь на племя карелов и уже дальше будут давить на нас. Для этого вот уже 2-й год подряд финнам завозят готовое оружие да железо на их кузни. Их учат воевать ратным строем, брать посады и крепости приступом, а самое главное, вкладывают им в голову мысли, что, дескать, все те земли, что лежат к востоку, это их исконная земля. И нужно, дескать, только полностью выбить русских данников в Карелу. И затем вытолкать славян аж за Западную Двину, за Волгу и даже дальше за Днепр, вернув как бы свое. Не знаю уж, какие мухоморы при этом едят и что пьют там при этом в Тавастии. Однако мысль эта накрепко засела в головах тамошних правителей. И последний этот набег в том только небольшое, но верное подтверждение. Карелы поведали, что мелкие набеги в последние годы стали весьма частыми. То один, то другой отряд Йеми зайдет на соседнюю территорию, где коты порушит, а где пушнину заберет, и все больше дальние пути дороги разведывает. Готовится, судя по всему, к большой войне тавасты. Вот и подсылают свои небольшие отряды вглубь карельской лесной земли. Ну, а на южном карельском роду они уже свою силу, похоже, попробовали. Шведы же, которые с ними в набег шли, те за ними как бы приглядывали только. Да, видать, все на уст себе наматывали. Они и не полезли бы в этот бой. Да только твои пластуны их сами выманили и хорошо потом потрепали. Правда, и своих потеряли пластуны при этом много. Все-таки против настоящих матерых воинов им пришлось там выйти. Ну, да ты с этим сам разберешься. Они вас уже ждут, дожидаются. Старейшины Карел, когда узнали, как все серьезно закручивается против них, запросили подданство у батюшки Новгорода, чтобы им уже не просто как русским данникам перед всеми выступать, а быть бы вообще в его составе. Ну, может быть, со своими особыми привилегиями и послаблениями. Так что, похоже, что наша Водская Пятина может вскоре сильно расшириться на север. Ну да, о том, как мне управление строить, пусть уже посадник с Тысяцким думают. Это их прямое дело. Владыка же строгое условие поставило принятие всем карельским народам святого крещения. Вот с этим пока ничего мне не понятно. Мнение старейшин с военными вождями разделилось. Большая часть за то, чтобы не оставлять свою старую веру. Дескать, все их предки испокон веков в лесных духов верили и местным силам природы поклонялись. Как так им в раз ее вдруг взять и оставить, да потом крещение принять? Ну да я мыслю, коли мы разобьем нашего общего врага, и как увидят они, что сила-то на нашей стороне, так и позговорчивее затем уже будут. Вот про то, как нам его сподручнее разбить, давай и подумаем теперь вместе. Ярослав пододвинул большую карту поближе к сотнику. Вот сам посмотри, Андрей Иванович. Западные финские традиции селиться на месте сродни карельским будут. Основная масса семей Йеми раскидана по всей земле на большом удалении друг от друга. 2-3 коты стоят у какой-нибудь реки или озера, и редко, когда одна с другой семьей видятся. Ну, может быть, собираются пару раз в год на общие праздники или в походы охотников вожди выкликают. Но у каждого из родов есть свое селище, где за защитным частоколом стоят коты, есть кузницы, склады и амбары, и где живут их военные вожди рода со своими воинами, старейшинами и жрецами. Вот эти селища и являются центрами для всех родов из племени тавастов. В них и собрана вся та живая сила, оружие и продовольствие, которое копится именно на предстоящую войну. Если мы сметем все эти селища со всем тем, что там собрано, удара по себе и по карелам тогда мы на будущее избежим. Еще и пленных освободим, которые как рабы там трудятся, набранные ранее ими в набегах. По поводу Йеми все более-менее нам понятно. Вот сам посмотри, Иванович. Южный их рот около озера Таммиярви селище свое держит. Удобное там место. И Водский залив совсем рядом, всего-то в 20 верст к югу. И река от него на север, как большая дорога к другим родам, идет. Еще мы знаем, что в глубине Тавастии 5 или 6 родов с их селищами есть. Это здесь, здесь и вот здесь. И князь положил на нее небольшие камешки. Карта была, конечно, отвратительная. Любой курсант школы у Андрея снимал местности, вычерчивал простейшую карту, гораздо точнее той, что лежала сейчас перед ними на столе. Ну, так как говорится, что имеем в руках, и то хорошо, лишь бы было. В общем-то, понятно, что глубинный массив Тавастии был весь обильно покрыт озерами, болотами, ручьями и реками. И многие озера были не просто лишь одним водоемом. Нет. Они были гигантской системой больших и малых озер, соединяющихся между собой многочисленными реками и протоками. Над всем этим хорошо в свое время потрудился древний ледник, оставив после себя вот такое вот наследство из воды и скал, поросших затем сплошным хвойным лесом. Вот в этих-то озерных системах и стояли родовые селища тавастов. Тут-то и придется с ними воевать. Андрей углубился в изучение карты, а Ярослав в это время излагал свой план дальше. Я думаю, что если мы вот так же, как и прежде, и все тем же привычным путем надумаем совершить поход в глубину финских земель, это от Ладоги через карельские земли на запад, то весь к врагу прежде нас самих до их становищ долетит. В этом случае противник свои силы объединит, и с ним тогда нам гораздо труднее воевать на его же земле будет. Каждая сосна в этом случае свою стрелу в нас посылать будет. Каждая скала валун скинет. Поэтому мы сделаем вот что. Ярослав подвинул себе карту. От Великого Новгорода мы совершаем переход в направление Нарвы. И не доходя до нее верст эдак 40, старинным трактом по нашему Копорью выходим на берег замерзшего Водского залива возле самой Лужской губы. Оттуда 2 дня пути по льду до острова Гогланд. Там делаем отдых дневку, и дальше 2 дня двигаемся до южного берега Тавастии. Разбиваем сходу селище южного рода Тамми-Ярви, а там разделяемся и 2 потоками по рекам и озерам все идем на север. Карельское войско союзников самостоятельно движется нам навстречу, выбивая с восхода солнца рода у озер Сайма, Хаукивеси и Калавеси. Домой мы возвращаемся в направлении Ладоги по союзной нам Карельской земле. Ну, вроде как-то вот так, в общем, мы сообща с воеводами задумали. По мелочи, конечно, не все у нас еще продумано, но это уже по ходу дела можно будет все устранять. Ты что сам-то думаешь? Посоветуй. У тебя, Иванович, ведь голова хорошо варит в этом. Андрей разглядывал карту и напряженно размышлял. Задумка с переходом по льду Водского залива и удар на север там, где никто не ждет нападения, была, конечно, прекрасной. Подвижные быстроконные сотни русских, как веером, могут пройти по всем селищам и становищам Тавастии. Главное им было разбить все силы противника на отдельные части и не дать им соединиться воедино. Селища у финских народов были укреплены слабо, без каменных стен и крепостных сооружений. Взять их не составит большого труда. Поэтому, если по основному плану вопросов не возникало, то подправить оставалось лишь небольшие частности, и Андрей поднял глаза от карты. «Общий план прекрасный, князь», — уважительно кивнул сотник. «Если мы сможем перейти в Водский залив по окрепшему льду, решим вопрос с передвижением всего войска на конях или на конной тяге, перевозя на них пешцев и всей свой припас, то все у нас должно получиться. Одно только дополнение у меня есть по общему плану, Ярослав Всеволодович». И, увидев одобрительный кивок князя, продолжил. «Рода Йеми и Суми проживают в основном тут, тут и тут». И Андрей положил на карту несколько щепочек. «Выбивать их все нужно разом, иначе опомниться и выковыривать их из лесов потом себе же дороже станет. Поэтому я предлагаю создать не 2, а целых 3 атакующие рати. Левая, та, что самая западная, пройдет по прибрежному селищам Суми и затем на север в направлении озер Лохен-Ярви и Пюхе-Ярви. Центральная выбьет силы врага в районе озерной грозди Пяяне и Кейтеле-Ярви и закончит свой бег возле озера Нилакка. 3-я правая колонна совместно с карельской ратью должна будет ударить по множеству озер Саймы, Хаукивеси и Калавеси. Тут у тавастов самое большое количество укрепленных селищ и военных сил, и карелы с ними просто так не справятся в одиночку. Ярослав пригляделся оценивающе на карту с разложенными щепками и согласно кивнул. «Добро! Так, думаю, даже лучше будет. Негоже своих союзников под удар подставлять. Да и в современной рати дружба, связанная кровью, крепче потом будет. Продолжай, Андрей Иванович. Вижу, еще что-то сказать хочешь». «По основному плану у меня все, княже, но есть предложение в деталях», — кивнул, соглашаясь с Ярославом сотник. «Каждую из идущих колонн нужно укомплектовать таким образом, чтобы в ней были и быстрые подвижные силы исконных сотен, и осадное войско для взятия укрепленных селищ, и дозорные десятки, дабы вычищать от охотников окружающие леса. Если мы тех оставшихся охотников финнов в глубину лесов сразу же не загоним, то потом кровью умоемся, однозначно. Они нам просто потом покоя не дадут. Ушкуйников предлагаю в левую колонну сместить. Они побережье залива там хорошо знают, вот тут им и карты в руки. Да, и у меня особая просьба будет тебе, князь». И сотник с серьезным видом встал из-за стола. «Хм!» — удивленно поднял брови Ярослав. «Говори, Иванович, внимательно тебя слушаю». Андрей вздохнул и посмотрел в глаза хозяину терема. «Дозволь, князь, в разрушении становищ бригаде моей участия не принимать. При штурме врати в первых рядах выйдем, но избавь нас от этой доли». Князь тяжело молчал. Он остро взглянул на сотника, вздохнул и промолвил. «В селищах враги живут. В селищах оружие на весь род хранится. В селищах пушнина на складах сложена, на которую потом мечи, секиры и наконечники для стрел и копий докупаются. В селищах еда для воинов лежит, и в них же рабы из захваченных карел бедуют. Кому-то ведь нужно с этим всем дело иметь». В словах князя, конечно, был смысл. Но Андрей прекрасно сам знал, что творится во взятых на меч селениях, и как только мог старался отвести своих воинов от такой доли. «Все так, князь, то моя личная просьба, прости. Почти что 1000 ушкуйников у лихих новгородцев и захочих людей в поход этот идут. Всем им за радость такое будет, а для нас воинская честь и слава дороже того будет». Ярослав помолчал, тяжело вздохнул и ответил. «Не волить тебя я не буду, пусть так и будет, как сам хочешь. Только и ты уж имей в виду, кто во вражье селение входит, тот и добычу потом на себя из него же и уносит». «Да ничего, чай не обеднеем, Ярослав Всеволодович», — улыбнулся сотник покладисто. «У нас князь честный. Хороших воинов чай не обидит, а для добычи у нас и свой обоз есть. Она ведь у бригады тяжелая. На своей спине, как вон те ушкуйники пушнину, добычу нашу не утащишь просто так». И лукаво при этом улыбнулся. «Ну-ну», — усмехнулся князь, — «хитрован ты, Иваныч, я гляжу. Ладно, главное дело сделать, а о добыче потом поговорим. Знаю я, что Андреевских в первую очередь металл интересует. Ладно, давай-ка по чарочке, и не буду я более тебя задерживать. Выход в поход планирую уже через 3 дня». На 21 число. У командирского шатра сидело 4 мужчин. Отбрасывал тени в сторону яркий костер, на котором в медном котле закипал кипяток. А мужчины вели между собой беседу. 3 сына шли в далекий северный поход у Андрея. Старшему Василию было уже 28. Крепкий, закаленный ратным трудом мужчина, командира бережного эскадрона в его бригаде. Младшему Митрию 15. Рано возмужавший парень в свои годы успел повоевать. Курсант 3-го курса ратной школы он теперь. Среднему сыну Илюхе в сентябре исполнилось 19. Взрослый парень. Да и не парень, пожалуй, а молодой мужчина он уже. Илюха с воинских отроков в личной дружине Ярослава Всеволодовича был. Сейчас вот в первой дозорной сотне у князя службы несет. Повзрослел сынок. Русую бородку отпустил. А глаза все такие же озорные, бедовые, так и искрятся весельем. Ну, десятник поутру ногу-то в сапог вдел, да как выпрыгнет из сапога, и в сторону козликом скок. Потом-то из него уже жабу вытряхнул, и мне такой: «Ну, Илюха, всю неделю теперь тебе быть костровым». И как только угадал меня всего-то десятка. «Да тебя не угадаешь, как же по твоим-то зеленым озорным глазам!» — усмехнулся Василий. «За что ты так с начальством-то, охальник?» «Так я ему потом аккуратно-то объяснил», — ответил озорник. «Говорю, ты, дядька Игнат, об обществе бы породил, что ли, чуток? Вон у всех уже сапоги-то поизносились давно. А Тиун новых не выдает нашему десятку взамен. Все вон на тебя он ссылается, что ты, дескать, у него не спрашивал про обновку. Так ведь можно не только жабу поутру у себя найти, а и на здоровенького уржа из ближайшего болота наступить. Митька, отсмеявшись, спросил у брата. Ну и как зашевелился ты, десятник? Да поменяли сапоги. Кому же захочется по утрам на змеюку холодную наступать? Улыбаясь, ответил рассказчик. Правда, всю неделю на выходе мне пришлось костровым дежурить. Да ладно, за дело ведь это. Эх, Илюха, Илюха, женить бы тебя пора, усмехнулся сотник. Все хулиганство бы твое как рукой сняло. От ответственности за семью да за детей малых. Вон, на старшего нашего погляди, какой он серьезный сейчас. А ведь тоже таким, как ты неслухом раньше был. Василий аж поперхнулся от такой неожиданной характеристики бати. За проявленный героизм и самоотверженность при отражении вражеского набега, уничтожение большого количества противников и захвата важного языка, Георгиевским крестом третьей степени с положенными премиями награждается десятник карельского взвода пластунской сотни Калева. И перед развернутым строем бригады к командиру, стоящему под знаменами и хоругью, вышел отличившийся воин. Георгиевским крестом четвертой степени награждаются бойцы Ибу и Васси. 20 декабря список георгиевских кавалеров бригады пополнился новыми именами. А на следующий день затем на все русское войско двинулось в дальний поход, который впоследствии назовут Ледовым.